20-й год вступили. Буду читать Псалом 143. 12 стих я прочту. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах». Братья, я сегодня, у нас неделя молитвы продолжается, и тема у нас молитва сегодня о детях и о молодежи, и о семьях наших, и поэтому я решил этой темы держаться, потому что было бы плохо, чтобы собралось так много братьев, и мы тему молитвы сегодня упустили. Поэтому мы будем молиться вот о детях наших, о наших семьях, чтобы был порядок. Тем более, что братское общение, служители Божьи собраны. Ну, я обычно и нерукоположенных братьев, которые трудятся, считаю служителями. Поэтому здесь собраны служители. А Библия говорит о том, что у служителя Божьего должна быть в порядке семья. Жена и дети должны быть в порядке. Я не очень давно молился над ребенком. Ну, в смысле, как молился? В церкви, как обычно в церкви молятся. И у меня родители попросили, ну, это были дети мои. И они попросили: «Папа, а можно так, чтобы одну минутку?» Потому что я обычно, ну, эту процедуру делаю немножко длинную. Ну, не так, чтобы чересчур, но минут 10 самое мало, а так 10-15. Как бы она занимает одну проповедь. И они говорят, ну, жена говорит, в смысле мама этого ребенка, говорит: «Я себя очень плохо чувствую, и ребенок наш крикливый страшно, как бы неугомонный. Крик как подымет в церкви, и все будут нервничать». Ну, я хорошо говорю. И я им прочитал вот этот текст Писания, который сейчас вам прочитал, и дал пожелание, чтобы у них были красивые дети. Вот так и все. И помолился. Они мне потом говорят: «А разве это от нас зависит?» Посмотрите, как написано: «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах». Они мне говорят: «А разве это от нас зависит, чтобы дети были красивые?» А как вы думаете, это от нас зависит или нет? Ну, в определенном смысле, да. Хотя это Псалом 143, это просьба к Богу: «Да будут сыновья наши». Ну, как бы Бог это сделает. Братья, вы не помните, за кого-нибудь в Библии есть такая мысль, что вот как разросшиеся растения в их молодости? Я прочту один текст Писания, и потом по этому тексту буду рассуждать. Это книга Бытие, 49 глава, 22 стих, и я прочту несколько стихов. «Иосиф, отрасли плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною, огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы, но тверд остался лук его и крепки мышцы рук его, от рук мощного Бога Иаковлева, оттуда пастырь и твердыня Израилева. От Бога Отца твоего, который и да поможет тебе, и от Всемогущего, который и да благословит тебя благословениями небесными свыше, благословениями бездны, лежащей долу, благословениями сосцов и утробы, благословениями Отца твоего, которые превышают благословения гор древних и приятности холмов вечных. Да будут они на голове Иосифа и на темени избранного между братьями своими». Братья, и умирающий отец дает наставление своим сыновьям. И даже не наставление он дает, а он каждому сыну нечто сказал о нем. о том, какой он сейчас и какой он будет. Ну и как мы знаем Библию и знаем историю древнего Израиля, то отец не ошибся. И самое лучшее, наверное, пожелание или благословение он сказал за Иосифа. И не только в смысле объема, но вот те слова, которые я сейчас прочитал, друзья, самое часто повторяемое слово – это слово «благословение». Написано «благословение избранного между братьями твоими». А в книге Второзакония написано «наилучший между братьями». То есть отец за Иосифа сказал, что это был наилучший между братьев. И у меня возникает вопрос, братья, вот благословение Иосифа, ну, мы знаем историю его жизни и конец его жизни. Прожил он 110 лет, и конец у него был хороший. И отчего и жизнь была хорошая, была очень яркая и очень благословенная жизнь, хотя и трудная. Насколько это зависело от его родителей или от Бога? Безусловно, от Бога. Но это зависит и от родителей. Какие будут у нас дети? Будут они красивые, как деревья над стеною или над источником, как разросшиеся растения или как-то иначе. Я, братья, у меня так легло на сердце, только за Иосифа. Так будет легче нам всем, и легче будет запомнить, и легче будет слушать. То есть, в чем секрет благословенной жизни Иосифа? И несколько мыслей я хочу сказать, друзья, больше вот привязывая и к нашей жизни тоже, и к самой этой истории. Друзья, первая мысль, которую хочу отметить, это Иосиф был желанный ребенок. Ну, и я бы, наверное, сказал, в этой семье он был самый желанный ребенок. Вы знаете историю, как дети рождались в семье Иакова. Знаете борьбу между его женами и служанками. И, ну, наверное, любое имя из 12, вы знаете, от кого он родился и как это происходило. Друзья, у Рахили не было детей, хотя Рахиль была любимая. И это была проблема. Вы знаете, ситуация Иакова, она в определенном смысле похожа на ситуацию Елканы. У их обоих было по две жены. И у того, и у другого одна была любимая, другая была нелюбимая. И в первом, и втором варианте у любимой не было детей, а у нелюбимой были. В обоих вариантах нелюбимая превозносилась над любимой по причине отсутствия детей, ну и так дальше. Но я это просто, зачем я про Елкану вспомнил? Просто в подтверждение моих мыслей, то, что это не случайность просто за Иосифа, которую я сейчас хочу отметить. Иосиф был наиболее любимый ребенок в семье Иакова. Он родился от Рахили, и он был долгожданный, и надежды даже было мало. По поводу отсутствия детей переживала мать Иосифа, Рахиль, и переживал отец. У них даже ссоры были. Даже были ссоры на этой почве. Рахиль требовала от Иакова ребенка, а Иаков говорил: «Разве я Бог, чтобы тебе ребенка дать?» Кстати, знаете, друзья, я вот вижу, древние люди, они насколько правильно понимали вопросы, о которых сейчас мы говорим в церквах или с семейными, и вопросы, которые иногда являются спорными. Откуда появляются дети? От кого? Вот так примерно. Ну, что я имею в виду? Ну, например, Ева родила ребенка первого. Для нее рождение ребенка – это было совершенно непонятное явление. ну, в общем-то, наши дети, когда вступают в брак и рождают детей, для них все понятно, они уже знают, как это все происходит. И они даже знают, что будет токсикоз, и будет очень плохо, и им рождение ребенка будет мучениями сопровождаться. Вот. И у Евы родился мальчик. И когда родился мальчик, она сказала: «Приобрела я человека от Господа». Она не сказала «от мужа», хотя, безусловно, она уже понимала, что какие процессы связаны с ребенком физиологически. Но она говорит очень точно: «Приобрела я человека от Господа». А когда родился Сиф после смерти Авеля, она скажет: «Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Она не говорит, что муж положил семя, она говорит, что Бог положил мне семя вместо Авеля. Братья, и вот, ну и Рахиль, на каком-то этапе Рахиль поняла, что Иаков не поможет, он бессилен что-то изменить в смысле деторождения. И она начинает молиться, и когда она забеременела, то мы читаем: «И вспомнил Бог о Рахиле». А как дальше? Какая фраза стоит? «И услышал ее Господь и дал ей беременность». То есть «и услышал ее Господь» – это значит, она начала молиться, она начала обращаться к тому, который может решить эту проблему. И родился Иосиф. Братья, и это одно из условий благословенной жизни Иосифа – это то, что он был желанный ребенок. Посмотрите, вот я некоторых о желанных детях, о очень желанных детях скажу. Иоанн Креститель. Ну, семьи, где нету детей, первый ребенок всегда очень желанный. Когда я вступил в брак, у нас не было детей около года. Понятно, что около года не было, не могло быть раньше, да? Вот. Но, в общем-то, не было беременности. И мы уже начали паниковать. А вдруг не будет? У Андрея Антонюка дольше, у него несколько лет не было. Вот. Тоже, наверное, паниковал и так дальше. Вот. Иоанн Креститель. Написано: «Не вставал пророк больше Иоанна Крестителя». Детей не было, несколько десятилетий не было беременности. И родители молились, и Бог Захарии скажет: «Услышана молитва твоя». Хотя, наверное, на тот момент он уже не молился, потому что он был уже в летах преклонных. Самсон, Самуил, Иосиф, Исаак. Ну, это все ситуации, когда не было детей, и потом рождался ребенок. Друзья, я почему за этот вопрос, вот вроде того, что собрались служители и преподаю науку о деторождении? Вы знаете, вообще есть переживание, что вот побеседуйте сейчас с молодыми семьями. Вопрос деторождения сейчас больше проникает точка зрения о том, что, ну, Бог же дает разум человеку, почему не воспользоваться какими-то процессами физиологическими, чтобы было меньше детей. И разве это Божье благословение, когда дети рождаются каждый год? Вон, посмотрите на тех, у которых вот по 10, по 12 детей, посмотрите, что у них в доме творится, и посмотрите, какие у них дети. Вот так сегодня рассуждают. Друзья, я скажу, что благословение детей, вот какими будут наши дети, в значительной степени зависит, как мы их воспринимаем. И не первого только, а седьмого, или, скажем, десятого. Вот у нас рождались дети в нашей семье, мы всегда воспринимали их с радостью. Не было никогда проблемы, чтобы была паника, а почему? Почему девятый или десятый? А когда жена забеременела десятым, и она узнала, что девочка будет, она даже смеялась от радости. Я помню, вышла с больницы, я в машине сидел, она даже смеялась от радости, а ей было 47 лет. И поэтому, друзья, я скажу, что как рождаются наши дети – как мы их воспринимаем, вот, очень зависит, кем они будут. Иосиф был наилучший между братьями своими. И один из секретов рождения вернее, с благословенной жизни Иосифа, это отношение родителям или родителей к его рождению. Я знал две семьи. Ну, почему знал? Потому что это люди старше меня, и они уже ушли в другой мир. Вот, в обоих семьях было по 10 детей. Обе семьи, они жили недалеко друг от друга. Они были в одной церкви. И в одной семье все дети верующие, а в другой семье верующий только один. Все дети неверующие. И, в общем-то, ну, я с этими семьями, с обоими был знаком хорошо. Нет, они не намного старше меня, ну, наверное, лет на 10, так, наверное. Вот. И в одной семье всегда были слезы, когда ожидалось рождение ребенка, а в другой семье была радость. Они всегда рады были, что у них будет еще один ребенок. И как результат, братья, в общем-то, у меня есть и такая убежденность, что насколько желанные дети, и как мы, если мы воспринимаем их, и как мы воспринимаем их рождение, и ожидаемое рождение, зависит, и кем они будут. Вот. Следующая мысль, братья, в отношении Иосифа. Иосиф был любимым ребенком. Он был не только желанным ребенком, он был любимым ребенком. Это тоже секрет благословения детей. Ну, давайте представим картину. В семье два ребенка, одного любят, а другого нет. Какую может, ну, ожидать перспективу? Вот, как вы думаете, дети чувствуют, любят их или не любят? Нет, я не хочу сказать, что прям совсем не любят. Мы скажем, такого не бывает. Братья, такое бывает. И в практике вот моего служения я встречал родителей, которые признавали, что они не любят ребенка. И даже я встречал, что мать говорит, я его даже ненавижу, ребенка. Ну, скажем, видит характер, видит поступки, и она его ненавидит. И я спрашиваю, а как ты думаешь, он это замечает? Она, конечно, как может не замечать? Ведь этого же не скроешь. Этого не скроешь. Друзья, если муж не любит жену, а он ей говорит, я тебя люблю, ты знаешь, это Любаша, я так тебя... А он ее не любит. Конечно же, она об этом будет знать. Это, братья, любовь или нелюбовь, скрыть невозможно. Потому что эти вещи видимые. Иногда мы говорим, это вот в беседе с грешником, а любовь ты видишь, а веру можно. Братья, и веру можно увидеть. Написано, покажи мне веру твою. То есть нам кажется, что веры невидимые. Простите, есть вещи невидимые, а на самом деле они видимые. Так и любовь. И Иосиф был любимый ребенок. И это знали все. Это знали и другие сыновья, и это знал и Иосиф, и это знали все. И посмотрите, друзья, даже конфликты были в семье. Конечно, если бы я говорил шире, чем вот у меня тема обозначена, я бы, наверное, говорил и об опасности одного любить больше, чем другого. Это тоже опасно. Потому что проблемы в семье Иакова были, и были большие. И то, что Иосиф оказался в Египте, это тоже была причина, что одних любим, а других нет. Ну, вот так примерно. Но, тем не менее, друзья, любовь родительская к детям, она тоже формирует человека будущего, кем он будет. И поэтому, конечно, мы должны и молиться о том, чтобы нам любить детей наших, и чтобы любить всех детей наших, и чтобы Бог этими вопросами управлял, потому что написано «любовь от Бога». Любовь от Бога. И, ну, я считаю, нормально, если мы и об этом молимся. А если у меня любовь ослабевает к жене, или, скажем, к детям, или к ребенку какому-нибудь шкодному, да, он шкодный, он... Ну, у меня тоже 10 детей, 8 сыновей. И у меня дети с разными характерами. У меня были дети, есть дети которые очень спокойные предельно. За историю, например, всей жизни в семье я ни разу не встречал, чтобы он кричал, возмущался, чтобы он нервничал, кого-нибудь оскорблял. Были дети, которые всегда молчал. И когда на него кто-то, простите за такое слово, наезжал, в смысле несправедливо, он все равно молчал. И такие дети. А были дети разбышаки, неугомонные, которых не только нас типало, но даже в лагере, когда они оказывались, там даже типало всех. Вот так. И такие были. И все равно их надо любить. И все равно детей надо любить. Один мальчик, когда вырос, он написал: «Я был нежно любимый сын у матери моей». Помните, да, кто он был, да? «Я был нежно любимый сын у матери своей». И он это видел. И этот человек был великий. Это был царь Израиля, который руководил народом 40 лет. Это была очень яркая личность, имя которой назови даже неверующим, и все знают об этом человеке. Вот так вот Бог делает. Вот. Ну и другие примеры мы могли бы приводить. Вот, ну, например, Исав и Иаков. Вот да. Кого больше любили, Иакова или Исава? Исав и Иаков. Они родились одновременно, с интервалом в несколько минут. Вот один был больше любимый, а другой меньше. И который был меньше любимый, он стал как дикий осел. И вражда была между братьями. Вот так вот бывает. Вот. И поэтому, друзья, в плане любви, это тоже очень важный фактор, кем будут наши дети. Иосиф был любимый, между братьями любимый, и Бог его благословлял. Это тоже через любовь родители вкладывают, вот формирует человека. Любовью родители формируется. Вот Иосиф, отец. Ну, я иногда говорю родители, я сейчас так и буду пользоваться тематикой родителей, потому что я не только за Иосифа, а я и за наших детей, вот, говорю. Иосифу прививали богобоязненность в родительском доме, Иосифу. И когда Иосиф уже будет довольно зрелый человек, не хочу сказать старый, но он уже был зрелый, наверное, пожилой, он сказал такие знаменитые слова, которые знают все христиане. Кто это сказал? Он сказал: «Я боюсь Бога». Вы помните, кому он эти слова сказал? Ну, он эти слова сказал, нет, не жене Потифара, он эти слова сказал братьям своим. «Я боюсь Бога». Друзья, и это была правда. Иногда люди о себе говорят, что я боюсь Бога. Ты думаешь, я Бога не боюсь? Вот сидит передо мной человек, говорит: «А что ты, говорит, ко мне пристал? Ты думаешь, я Бога не боюсь? Или боюсь меньше, чем ты?» Вот так рассуждает. А по жизни его можно было бы взять на замечание без суда и следствия. И не было бы ошибка. Вот так. И все это знали, что давно пора взять на замечание. Вот и все. Он говорит: «Ты думаешь, я Бога не боюсь? Или меньше, чем ты?» Вот так примерно. Вот, Иосиф о себе сказал, что я боюсь Бога, и это была правда. Друзья, в доме отца поведение Иосифа мы знаем, каким было. В доме Потифара Иосиф подтверждал о том, что он боялся Бога. И во дворце царя, во дворце фараона. Мы по многим признакам видим, что где бы Иосиф ни оказался, везде было очевидно, что он боялся Бога. Ну, я упустил один отрезок времени, это в тюрьме, когда он был. Вот, ну, как бы малозначимый отрезок времени. Ну, в смысле писания этому отрезку мало уделяет внимания. Хотя он в тюрьме пробыл, братья, 13 лет. Иосиф в тюрьме пробыл 13 лет за то, что отказался вступить в контакт с женой Потифара. Вот так люди отстаивали чистоту и святость своей жизни. Хотя, знаете, братья, как бывает, вот как ведут себя наши дети? Хорошо ведут, хорошо ведут. В значительной степени, знаете почему? Потому что их окружает среда христианская, родительский глаз всегда над ними. Вот. И они ведут себя хорошо. Тем более, знаете, как в маленьком городе, вот как Тимошевск. Вот. Ну, верующим иногда трудно бывает. Без косынки выйдет на улицу, ее сразу встретят. Сразу встретят в любом месте. Поэтому без косынки на улице опаснее ходить, чем у себя дома. Я пошел на рынок и деньги забыл. Прихожу на рынок и деньги забыл. В общем, никакой паники. Сейчас с кого-нибудь встречу. Я даже не сомневаюсь. Сейчас пройдусь по рынку и сразу деньги найду. Потому что город маленький, а верующего народу много. И проблем никаких. Поэтому надо хорошо голову покрывать и скромно одеваться. Потому что десяток человек тебя встретит везде. Где бы ты нигде не спрячешься. Друзья, Иосиф оказался во дворце, простите, в доме Потифара. Его там никто не увидит. Ни пресвитер церкви, ни верующие, отца и матери нету. Его там никто не увидит. А искушения обычного юноши ему знакомы, потому что он был такой, как все. Ему было 17 лет, и он был красивый. И женщина была тоже красивая. И, в общем-то, об этом никто не узнает. Она позаботится об этом. Друзья, и страх Божий, который родители вложили в сердце Иосифа, он сохранял его от зла. Всегда и везде. В книге пророка Иеремия написано: «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни своей». Ко благу своему и ко благу детей своих после них. Обратите внимание, чтобы боялись меня во все дни жизни своей. Иногда у верующих бывает так. Мы сегодня Бога боимся, а завтра нет. Потому что в нашей жизни что-то поменялось. Где-то мы духовно подслабели, вот прихрамывать начали и все. Вот, друзья, где бы у Иосифа мы не встречаем в Библии отрезок жизни, когда он потерял страх Божий. Чтобы он потерял страх Божий. Не было такого в жизни Иосифа. И поэтому я понимаю, что это тоже вот отец привил Иосифу бояться Бога. Следующая мысль, друзья, ну, это четвертая. Ну, это я так... Я не люблю обычно обозначать цифровым вариантом мысли, которые... Но это так для памяти, чтобы нам было запомнить, на что я обращаю внимание. Друзья, Иосиф любил своих братьев. Иисус Христос сказал: «Если вы любите любящих вас, какая вам награда?» И, в общем, это и нормально. И так всегда. Если меня любят и ко мне хорошо относятся, то я... тоже люблю и хорошо отношусь. Так устроен мир. Но Иосиф любил тех, которые не любили его. Кстати, друзья, я вскользь эту мысль, потому что она у меня в теме сегодня отсутствует. Я не планировал говорить об этом. То, что братья не любили Иосифа, это тоже были ошибки его родителей. Ошибки родителей Иосифа. Вот. Но сейчас не за братьев, а сейчас за Иосифа. Иосиф любил нелюбящих его. И богобоязненность Иосифа и любовь его сердца, она побуждала его делать поступки, ну, скажем, не очень понятные для верующих. Написано: «Доносил худые слухи отцу за братьев». Нам иногда задают вопрос, а правильно ли поступал Иосиф, что доносил отцу за братьев? Ну, может, кто-то думает и неправильно. И вот, я скажу, друзья, как я думаю, не очень точный мой будет ответ, не очень полный, вернее. Иосиф, любя братьев, доносил отцу о их плохих поступках. Он за них переживал. И... он пытался бороться с проблемой, как умел. Как понимал, как умел, так и боролся. Ну, возможно, не все получалось удачно, поэтому и записки иногда поступают. Николай Степанович, а как вы думаете, правильно делал Иосиф? Друзья, но любовь к братьям выражалась в том, что он переживал о их плохих поступках. Если бы не любил, то и не переживал. Живи, как хочешь. В общем-то, мне все равно, как ты живешь, и какой ты есть, и какой ты будешь завтра. Мне все равно. Вот так рассуждает человек нелюбящий. А человек любящий, он переживает. И поэтому Иосиф переживал. И поэтому он заботился о том, что братья его поступали неправильно. Друзья, любовь Иосифа к братьям выражалась о его заботе о братьях. Но я эту мысль потом повторю, но сейчас не хочу ее упустить. Посмотрите, отец поручил понести братьям продукты и узнать, как у них здоровье и как у них дела. А в общем-то, это была не близкая, по-видимому, дорога, и была дорога небезопасная. И Иосиф приходит, а братьев нету. Ну, вернулся домой и говорит: папа, я их не нашел. Они куда-то ушли. Ну, наверное, отец и не был бы строг к такой ситуации. Ну, скажем, я послал ребенка в магазин, говорю: сходи, купи хлеб и соль, или что-нибудь там, манную кашу. Он пошел и приходит, магазин закрыт. Ну, и вроде и беды никакой. Друзья, Иосиф начал расспрашивать, где братья. И сказали, в Дафан пошли. И он пошел их искать и нашел. Ну, потом скажут, на беду нашел. Не надо было. Ну, вот так кто-то может рассуждать. Друзья, он любил братьев, и поэтому он о них заботился. Он заботился о них. Друзья, вообще, я, знаете, скажу, вот был День Благодарения, День Благодарения, 31 декабря. Ну, я был один из проповедников вот, в церкви. У нас церковь большая, поэтому нам не так часто приходится проповедовать. И вот за что благодарить? Ну, написано за все. Я на примере апостола Павла отметил, чаще всего апостол Павел благодарил Бога за братьев. Вот вы можете поискать по симфонии, найдите слово «благодарю». За что Павел благодарит Бога? За братьев. «Прежде всего благодарю Бога моего за вас». Он пишет к римлянам. «Прежде всего благодарю Бога, даже не за прощение грехов, за вас благодарю Бога. Непрестанно благодарю Бога за вас». Напишет он в другом послании. «День и ночь благодарю Бога за вас». Друзья, и я отмечаю для себя, что бывает, мы не ценим, что мы имеем братьев. Бывает, не ценим. Нет, мы можем оценить, если у нас случится какая-нибудь беда, и братья помогут. Мы один раз ехали на машине, мы ехали с Мукачева, это Западная Украина, там далеко. Вот. А потом через Киев, а потом ехали, а шофер у нас был такой немножко лихач. Он очень хороший был шофер, очень умело на машине. Машина у него очень хорошая, новенькая. Вот. А уже подтаяло, и снег был такой рыхлый. И ехали быстро. И попадаем на мокрый снег, на жижу. Аквапланирование, наверное, случилось. Есть такая вещь вредная. И нас разворачивает, и мы летим. Прям